Беседа третья. О тверди. Дела первого дня. Лучше же сказать, не будем отнимать у него естественного преимущества, какое получил он от Создателя, будучи произведен особенно и не включен в один разряд с другими днями. Дела единого дня – именно то, что произведено воной, изобразило слово «вчера», и, преподав толкование слушателям, составила для душ как утреннее пропитание, так и вечернее веселье. А теперь переходит к чудесам второго дня. Говорю же так, приписывая это не силе толкователя, но изяществу Писания, потому что оно естественным образом нравится, привлекательно и вожделенно для всякого сердца, предпочитающего истинное правдоподобному. Так псалмопевец, весьма выразительно изображая усладительность истины, говорит: «Коль сладка гортани моему словеса твоя, паче меда устом моим». Псалом 118, стих 103. Почему, увеселив вчера души ваши по мере возможности собеседованием о словесах Божиих, опять собрались мы ныне на другой день, чтобы обозреть чудеса дел второго дня? Но не сокрыто от меня и то, что среди нас стоят многие ремесленники, которые, занимаясь художествами рукодельными, с трудом добывают себе пропитание дневною работою, и они-то обсекают у меня слово, чтобы ненадолго отвлекаться от работы. Что же скажу им? То, что часть времени, данная взаим Богу, не пропадает, но вознаграждается им с великим прибытком. Ибо все те обстоятельства, которые способствуют к делу, благоустроит Господь предпочитающим духовное, подав в делах их и крепость тела, и усердие души, и удобство к сбыту работ, и благоуспешность в целой жизни. Но хотя бы в настоящей жизни плоды трудов наших и не соответствовали надеждам, по крайней мере для последующего века доброе сокровище учения Духа. Посему отложи из сердца всякое житейское попечение и весь соберись теперь сам в себя. Ибо мало пользы, если телом ты здесь, а сердце твое занято земным сокровищем. «И рече Бог, да будет твердь посреди воды, и да будет разлучающий посреди воды и воды». Бытие, глава 1, стих 6. И вчера уже слышали мы слова Божии «да будет свет», и ныне слышим «да будет твердь». Но в настоящем случае они, по-видимому, заключают в себе нечто большее, потому что слово не ограничилось простым повелением, но определило и причину, по которой требуется устроение тверди. Сказано «да разлучает посреди воды и воды». Остановившись на первом, спрашиваем «как?» — говорит Бог. Так же ли, как и мы, то есть сперва в мысли рождается образ предметов, потом по представлению их, избрав значения, свойственные и соответственные каждому предмету, он излагает, а потом, передав мыслимое на производство словесных органов, таким уже образом через сотрясение воздуха, нужное к членораздельному движению голоса, делает ясной тайную свою мысль. И не походит ли на басню утверждать, что Богу нужно столько околичностей для обнаружения своей мысли? Или благочестивее будет сказать, что Божие хотение и первое устремление мысленного движения есть уже Божие Слово? Писание же изображает Бога многословно, чтобы показать, что Он не только восхотел бытия твари, но и привел ее в бытие через некоего содейственника. Как сказано оно в начале, так могло бы выразиться и обо всем, сказав «в начале сотвори Бог небо и землю», потом могло бы сказать «сотвори свет», а потом «сотвори твердь». Но теперь, представляя Бога повелевающим и разглагольствующим, самым умолчанием указывает на того, кому Бог повелевает и с кем разглагольствует, немало не скупясь в сообщении нам ведения, но распаляя в нас желание тем, что набрасывает некоторые следы и указания неизреченного. Ибо приобретенное с трудом с радостью приемлется и тщательно соблюдается, а где приобретение удобно, там и обладание неважно. Посему Писание как бы окольную дорогу и постепенно приближает нас к мысли об единородном. Но для естества бестелесного и в этом случае не было нужды в слове, произносимом посредством голоса, потому что содействующему самые мысли могли быть переданы. Ибо какая нужда в слове тем, которые могут друг другу сообщать изволения свои мысленно? Голос для слуха и слух по причине голоса. А где нет ни воздуха, ни языка, ни уха, ни извитого прохода, который бы переносил звуки к сочувствию в голове, там не нужны речения, но передаются самые, как сказал бы иной, сердечные помышления воли. Посему, как замечено, для того, чтобы возбудить ум наш к исследованиям о лице, которому изречены слова, премудро и искусно употреблен этот образ разглагольствия. Во-вторых, должно исследовать, иное ли что отличное от неба, сотворенного в начале, эта твердь, которая и сама называется небом, и точно ли два неба. Любомудрствовавшие о небе согласились бы лучше лишиться языка, нежели признать сие истинным. Ибо они предполагают, что небо одно, и что нет естества, из которого могло бы произойти второе, третье и так далее небо, потому что вся сущность небесного тела, как они думают, издержана на составление одного неба. И круговращающееся тело, говорят они, одно и притом ограничено. Если же оно употреблено на первое небо, то ничего не остается к происхождению второго и третьего неба. Так представляют себе те, которые, кроме Создателя, вводят несотворенное вещество и, сложив первую басню, увлекаются к последующей лжи. Но мы просим еленских мудрецов не смеяться над нами, пока они не кончат между собою своих споров. Ибо есть между ними и такие, которые говорят, что небес и миров бесчисленное множество. Но когда изобличат они невероятность последнего мнения, употребив самые сильные доводы, и с геометрическую неизбежностью докажут, что по природе невозможно быть другому небу, кроме одного. Тогда особенно посмеемся над их чертежной мудростью и ученым пустословием. Если только они, видя, что от одинаковой причины происходят и один пузырь, и многие пузыри, при всем том сомневаются касательно многих небес, достаточно ли зиждительной силы к приведению их в бытие? Ибо думаем, что крепость и величие небес немного превосходит эту влагу в виде пустого шара, надувшуюся в родниках, если обращено будет внимание на превосходство Божие могущества. Так смешно их понятие о невозможном. А мы столько далеки от мысли не верить второму небу, что взыскуем и третьего неба, видеть которое удостоен был блаженный Павел. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Псалом же, наименовывая «небеса небес», Псалом 148, стих 4, подал мне мысль и о большем числе небес. И это немало не страннее тех семи кругов, по которым, как все почти согласно признают, вращаются семь звезд, и которые, как говорят, приноровлены друг к другу наподобие кадей, одна в другую вложенных, и, двигаясь противоположно Вселенной, по причине рассекаемого ими эфира, издают какой-то благозвучный и гармонический голос, который превосходит всякую приятность сладкопения. Потом, когда у говорящих это требуют чувственного удостоверения, что отвечают они? То, что мы по первоначальной привычке к всему звуку и прислушавшись к нему с первого мгновения бытия, от долговременного упражнения в слушании потеряли ощущение, подобно людям, у которых уши постоянно бывают поражаемы стуком в кузницах. Обличать ухищренность и гнилость таких рассуждений, когда это ясно показывает каждому собственный его слух, не дело человека, который умеет беречь время и предполагает слушателей людьми разумными. Но внешние учения, оставляя внешним, возвратимся к учению церковному. Некоторыми прежде нас сказано, что это не творение второго неба, но полнейшее повествование о первом небе, потому что там описывается вообще творение неба и земли. А здесь Писание передает нам, как происходили и небо, и земля окончательным образом. Но мы говорим, что по елику передано нам и другое имя и особенное назначение второго неба, то оно отлично от сотворенного в начале, имеет естество более плотное и служит во Вселенной для особенного употребления. «И рече Бог, да будет твердь посреди воды, и да будет разлучающий посреди воды и воды. И сотвори Бог твердь, и разлучи Бог между водою яжебе под твердью и между водою яжебе над твердью». Бытие, глава 1, стихи 6 и 7. Прежде нежели коснемся смысла написанного, попытаемся решить возражение, какое делают другие. Ибо спрашивают у нас, если тело тверди шарообразно, как показывает зрение, а вода текуча и скатывается с возвышенностей, то как было возможно утвердиться в воде на кривой окружности тверди? Что будем отвечать на сие? То особенно, что ежели видим какую вещь с внутренней вогнутости кругообразную, нет еще необходимости заключать, что и внешняя ее поверхность сделана шаровидно, вся выточена на станке и гладко выведена. Иногда видим каменные потолки в банях и постройку пещеровидных зданий, которые, если смотреть изнутри, выведены полукружием, а сверху строения имеют часто ровную поверхность. Посему ради таких причин не должны и сами они затрудняться в деле, и нас затруднять, как будто не можем удержать воды вверху. Теперь следует сказать, какое естество имеет твердь, и для чего повелено ей занимать средину между водою. Наименование тверди – стереума. В Писании обыкновенно дается тому, что имеет превосходную крепость. Например, когда говорится «Господь – утверждение, стереума мое и прибежище мое» Псалом 17, стих 3, и «Аз утвердих эстереуса столпы ия» Псалом 74, стих 4, и «Хвалите его во утвержении эн стереомати» «Силы Его» – Псалом 150, стих 1. А писатели внешние называют твердым то стереон – тело как бы плотное и наполненное, в отличие от тела геометрического. Геометрическое же тело есть то, которое состоит в одних измерениях, то есть в широте, глубине, то есть длине и высоте, между тем как твердое тело сверхизмерений имеет и упорство. Но в Писании обыкновенно, что имеет силу и неуступчиво, то называется твердью. Так часто употребляется сие слово и о сгустившемся воздухе, например, когда говорится «утверждай гром» Амос, глава 4, стих 13. «Ибо твердость и упорство духа, заключенного в полостях облаков и усильным исторжением производящего громовый треск, Писание наименовало утверждением грома». Посему думаем, что и теперь употреблено сие слово о каком-нибудь твердом естестве, достаточном к удержанию воды, которая удобно скатывается и разливается. Но на том основании, что по общепринятому мнению твердь представляется происшедшую из воды, не следует еще почитать ее подобную или отвердевшей воде, или такому веществу, которое получает начало через процеживание влаги, как, например, камень-кристалл, который, как сказывают, превращается из воды вследствие чрезвычайного ее отвердения, или слюда, образующаяся между металлами, а это такой прозрачный камень, имеющий преимущественно ему свойственный и самый ясный блеск, что если найден в чистом своем виде, не источен какой-нибудь гнилостью и не наполнен внутри трещинами, то прозрачностью подобен почти воздуху. Посему мы не уподобляем тверди ничему такому. Ибо, конечно, детскому и простому разуму свойственно иметь такие понятия о небесном. А также, хотя и все находится во всем, огонь в земле, воздух в воде и прочие стихии одна в другой, так что из стихий, подпадающих чувствам, ни одна не бывает в чистом состоянии и не в сообщении с чем-нибудь или средним, или противоположным, однако же не осмеливаемся поэтому утверждать, что твердь состоит или из одного простого вещества, или из смешения простых веществ, ибо мы научены Писанием не давать себе свободы представлять умом что-либо, кроме дозволенного. Но не оставим без замечания и следующего. После того, как Бог повелел «да будет твердь», сказано не просто «и бысть твердь», но «и сотвори Бог твердь», и еще «разлучи Бог». Пусть глухие слышат и слепые прозрят. И кто же глух, кроме неслышащего, когда столь громогласно вопиет дух? И кто слеп, кроме невидящего столь ясных доказательств об единородном? «Да будет твердь» — это вещание первоначальной вины. «Сотвори, Бог, твердь» — это свидетельство о силе творческой и зиждительной. Но обратим слово к продолжению толкования. Сказано «да будет разлучающий посреди воды и воды». Разлитие вод было беспредельно, как, вероятно, они со всех сторон омывали собою землю и возвышались над нею, так что, по-видимому, выходили из соразмерности с прочими стихиями. Посему-то выше было сказано, что бездна отовсюду облегала собою землю. Причину такого множества воды покажем впоследствии. Между тем, конечно, никто из вас, хотя он много работал умом и хорошо проник во все, что касается до сего тленного и текущего естества, никто, говорю, не нападает на сию мысль, будто бы мы, вопреки разуму, предполагаем что-нибудь невозможное и вымышленное, и не потребует от нас изыскания о том, на чем было утверждено водное естество. На каком основании говорят, что земля, которая тяжелее воды, висит посредине и удалена от краев? На том же основании должны без сомнения согласиться, что и это необъятное количество воды по естественному стремлению к низу и по причине равного тяготения во все стороны держалось около земли. Таким образом, водное естество в безмерном множестве было разлито вокруг земли, не в соразмерности с нею, но во много крат превосходя ее, ибо так изначало предусматривал будущее великий художник и в первых распоряжениях соображался с последующей потребностью. Какая же была потребность в том, чтобы вода избыточествовала в такой чрезмерности? Во Вселенной необходима огненная сущность не только для благоустройства земных вещей, но и для восполнения Вселенной. Целое было бы неполно при недостатке самой важной и благопотребной из всех стихий. Но огонь и вода противоположны между собою и друг для друга разрушительны. Именно огонь для воды, когда преодолевает ее силою, и вода для огня, когда превосходит его множеством. А надобно было, чтобы и между ними не происходило мятежа, и совершенное оскудение того или другого из них не послужило к разрушению Вселенной. Посему-то домостроитель Вселенной приуготовил влажное естество в такой мере, чтобы оно, постепенно истребляемое силою огня, пребывало во все то время, какое назначено стоять миру. А расположивший все весом и мерою, ибо, по слову Иова, и зачтенны ему суть капли дождевные. Книга Иова, глава 36, стих 27. Знал, сколько времени определить пребыванию мира и сколько нужно приготовить пищи огню. Такова причина преизбытка воды во время творения. А что касается до необходимости огня в мире, то нет человека столько незнакомого с нуждами жизни, чтобы потребовал о сём учении разума. Не только огненного содействия требуют все искусства, служащие к поддержанию нашей жизни, разумею, ткацкое, кожевенное, строительное и земледелие, но даже и произрастание деревьев, и созревание плодов, и рождение животных земных и водных, и также все служащее к их питанию – или вначале не состоялось бы, или со временем не могло бы продолжаться, если бы не было теплоты. Посему, как необходимо было создание теплоты для образования и пребывания всего рождающегося, так необходимо было и обилие влаги по причине непрестанного и неизбежного истребления ее огнем. «Обозри все твари, и увидишь, что сила теплоты владычествует во всем рождающемся и разрушающемся. Для сего и множество воды, которая разлита по земле, поднята выше видимого тобою и также рассеяна во всех земных глубинах. Отсего неоскудеваемость родников, скопление воды в колодцах, течение рек и непересыхающих и образующихся во время дождей по причине соблюдаемой влажности во многих и различных хранилищах. С востока от зимних поворотов течет река Инд. Это, как повествуют описатели окружностей Земли, самая большая водотечь из всех речных вод. Следующие за сим сведения о реках взяты святителем Василием большую частью из Аристотеля. С среднего же востока текут Бактр, Хуасп и Аракс, от которого отделившийся Танаис вливается в Меотийское озеро. Кроме сих, Фазис, вытекающий из Кавказских гор, и множество других рек от северных стран стремятся в Евксинский понт. А от летнего запада, из-под горы Пиренейской, выходят Тартис и Истр, из которых первый впадает в море за столпами, а Истр, протекая через Европу, вливается в понт. И к чему перечислять другие реки, порождаемые Рифейскими горами, лежащими за внутреннейшую Скифией? В числе их находится Радан и множество других рек, даже судоходных, которые все, омывши страны западных галатов, келтов и соседственных с ними варваров, вливаются в Западное море. Другие реки текут с полудня из верхних стран через Эфиопию, и одни входят в наше море, а другие вливаются в море, неизвестное мореходцам. Таковы Егон, Низис, так называемый Хриметис, и сверх того Нил, который не походит даже на реку, когда, подобно морю, наводняет Египет. Так вся часть населяемой нами земли объемлется водою, окружаемая необъятными морями и орошаемая тысячами непересыхающих рек, по неизреченной премудрости предустроившего, чтобы естество, противоборствующее огню, было неудобно истребимо. Но настанет время, когда все будет иссушено огнем, как говорит Исаия, обращая речь к Богу всяческих. «Глаголи бездни опустейши, и реки твоя иссушу». Исаия, глава 44, стих 27. «Посему, отринув объюродившую мудрость, вместе с нами прими учение истины, хотя и не ученое по слову, но не погрешительное в познании. Посему да будет твердь посреди воды, и да будет разлучающий посреди воды и воды». Сказано, что значит в Писании наименование «твердь», а именно не естество упорное, твердое, имеющее тяжесть и сопротивление, называет оно твердью. В таком случае в более собственном смысле принадлежало бы сие именование земле. Напротив того, по елику все лежащее высшее по природе своей тонко, редко и для чувства неуловимо, то в сравнении с сим тончайшим и неуловимым для чувства она названа твердью. И ты представь себе какое-то место, в котором отделяются влаги, и тонкая процеженная влага пропускается вверх, а грубая и землянистая отлагается вниз, чтобы при постепенном истреблении влажностей от начала до конца сохранялось то же благорастворение. Но ты не веришь множеству воды, а не обращаешь внимания на множество теплоты, которая и в малом количестве имеет силу истреблять много влажности, ибо она притягивает влагу, подверженную ее действию, как видно в рожке, всасывающем кровь, притянутую же влагу истребляет, подобно огню в светильнике, которое, всасываемое посредством светильни горючее вещество, тотчас по изменении его сжигает. Кто же сомневается об эфире, что он не огнен и не в раскаленном состоянии? Если бы Творец не сдерживал его необходимым законом, что воспрепятствовало бы ему, воспламеняя и сжигая все приближающееся, истребить вдруг всю влажность, какая есть в существах. Посему-то, чтобы не обхватил всего раскаляющий все эфир, есть воздушная вода, и она образуется через увлажнение горних мест поднимающимися парами, какие дают из себя реки, источники, болота, озера и все моря. Видим, что и это солнце, летом, в самое короткое продолжение времени, страну часто влажную и болотистую делает сухой и совершенно безвлажной. Где же эта вода? Пусть покажут нам знатоки всего. Не всякому ли известно, что она поглощена, раздробленная теплотою солнечную? Но они говорят, что солнце не имеет даже теплоты. Так у них на все готово слово. И смотрите, на какой, опираясь довод, доходят они до очевидности. Говорят, по елику солнце цветом бело, а не красно и не желто, то по сему самому, по природе своей, оно не огненное. Теплота же его происходит от скорого обращения. Что же думают приобрести себе из этого? Доказать, что солнце не истребляет влажности. А я, хотя сказанное и несправедливо, не отвергаю сего, потому что оно служит к подтверждению моего слова. Ибо сказано было, что множество вод нужно по причине истребления их теплотою. Но нет разности, быть ли теплым по природе своей или стать раскаленным вследствие какого-либо вида изменения для произведения тех же перемен в тех же веществах. Если дерева, приведенные во взаимное трение, возжигают огонь и дают пламень, или если они загораются от возжженного пламени, в обоих случаях конец бывает равный исходный. Но мы видим, что великая премудрость правителя Вселенной переводит солнце из одного места в другое, чтобы оно, оставаясь всегда в одном месте, не расстраивало порядка избытком теплоты. Напротив того, во время зимнего поворота уводит солнце в южную часть неба, потом перемещает в равноденственные знаки и оттуда во время летнего поворота ведет на север, так что через постепенное перехождение солнца соблюдается на земной окружности благорастворение. И пусть рассудят, не противоречат ли сами себе те, которые говорят, что море не прибывает от рек по причине убыли, производимой солнцем, и что сверх того оно остается соленым и горьким вследствие поглощения теплотою всего тонкого и годного к питью, что опять производится по большей части посредством отделения влаг солнцем, которое, похищая легкое, оставляет грубое и землянистое, как некоторую тину и отсет, отчего вода в море получает горький, соленый и жгучий вкус. И те же, которые утверждают сие о море, переменив свое мнение, говорят, что никакого уменьшения во влаге не производится солнцем. «И нарече Бог твердь небо» – Бытие, глава 1, стих 8. Хотя название сие собственно приличествует другому, но и твердь по подобию приемлет тоже наименование. Примечаем же, что небом, уранос, называется часто видимое уроменон пространство по причине густоты и непрерывности воздуха, который ясно подлежит нашим взорам и, как видимый, получает наименование «небо», например, когда говорится «птицы небесные» – Псалом 8, стих 9, и еще «летающие по тверди небесней» – Бытие, глава 1, стих 20. Подобно сему выражение «восходят до небес» – Псалом 106, стих 26. И Моисей, благословляя колено Иосифова, дает благословение от красот небесных и росы, от солнечных обращений и схождений месячных и от верха горы холмов вечных. Второзаконие, глава 33, стихи с 13 по 15. Потому что при благоустройстве всего этого угождается окружность земли. Но и в проклятиях Израилю сказано «будет небо над главою медина» – Второзаконие, глава 28, стих 23. Что сие означает? Совершенную сухость и оскудение воздушных вод, которыми земле сообщается плодородие. Посему, когда говорится, что роса или дождь приносятся с неба, тогда представляем в уме те воды, которым назначено занимать горнюю страну. Ибо если испарения собрались в высоте, и сгнетаемый ветрами воздух сгустился, то как скоро парообразно и в тонких частицах рассеянные дотоле по облаку влаги между собою сблизятся, тотчас образуются капли, тяжестью соединившихся частиц, влекомые к низу. И таково происхождение дождя. Когда же влага, раздробленная стремительностью ветров, обратится в пену, потом до крайности охлажденная в целом своем объеме замерзнет, тогда по расторжении облака падает вниз снег. И вообще таким же образом можешь ты рассмотреть все влажное естество, составившееся в воздухе над нашими головами. Но простоту и непреуготовленность духовного учения никто да не сравнивает с пытливостью любомудрствовавших о небе. Сколько красота в женах целомудренных, предпочтительнее красоты любодейной, столько же разности между нашими учениями и учениями внешних. Ибо внешние вводят в учение натянутое правдоподобие, а здесь предлагается истина, обнаженная от всяких измышлений ума. И нужно ли нам трудиться над обличением их лжи? Недовольны ли и того, чтобы, сличив между собою собственные их книги, в совершенном покое оставаться зрителями их борьбы? Ибо и числом не меньше, и достоинством не ниже, а по многословию гораздо еще преимущественнее защитники противного сим учения, которые утверждают, что Вселенная сгорает и опять оживотворяется из семенных начал, какие остаются по перегорании. Отсюда производят они бесчисленное множество разрушений и обновлений. Так в ту и другую сторону уклоняясь от истины, и здесь и там находят себе новые стези к заблуждению. Но нам о разделенных водах нужно сказать одно слово тем церковным толковникам, которые под видом применения и возвышенных размышлений прибегли к иносказаниям, утверждая, что под водами в переносном смысле разумеются духовные и бесплотные силы, и что вверху над твердью силы совершенные, а внизу в местах надземных, наполненных грубейшим веществом, удержались силы лукавые. Иероним в письме 61 приписывает сие мнение Оригену. «Посему-то, рассуждают они, и воды, я же превыше небес», Псалом 148, стих 11, «хвалят Бога, то есть добрые силы, по чистоте владычественного в них, достойны воздавать Творцу подобающую хвалу. А воды, которые ниже небес, суть духи лукавые, с естественной своей высоты не спадшие во глубину повреждения». И они-то, как беспокойные и мятежные, волнуемые бурями страстей, именуются морем по удобоизменяемости и непостоянству движений воли. Отринув подобные сим учения, как толкование снов и басни старых женщин, мы под водою будем разуметь воду и разделение, произведенное твердью, будем принимать сообразно с изложенную выше причиною. Хотя к словословию общего всех владыки приобщаются иногда и воды «я же превыше небес», однако же на сём основании не признаем их разумную природу, ибо небеса неодушевленны, когда поведают славу Божию. И твердь не животное, одаренное чувством, когда возвещает творение руку Его. Псалом 18, стих 1. Если кто скажет, что небо означает силы созерцательные, и твердь силы деятельные, приводящие в исполнение, что прилично, то принимаем сие как остроумное слово, но не согласимся вполне, чтобы оно было истинно. Иначе и роса, и слана, и стуть, и зной, которым у Даниила, глава 3, стихи 64 по 72, повелевается хвалить зиждителя всяческих, будут природы умные и невидимые. Напротив того, и в сих творениях, людьми, имеющими ум, созерцательно постигнутый закон служит восполнением к словословию Творца ибо не только вода, которая выше небес, как удостоенная преимущественной чести по превосходству своих совершенств, приносит хвалу Богу. Но сказано «хвалите Его, и я же от земли, змиеве и вся бездны» Псалом 148, стих 7. Посему и бездна, которую иносказательно толкующие причислили к худшей части, и она у псалмопевца не признана достойную отвержения, но включена в общее ликостояние твари, и она по вложенным в нее законам стройно возносит песнопение Творцу. «И види Бог, яко добро» – Бытие, глава 1, стих 8. Созидаемое Богом не очам Божиим доставляет приятность, и одобрение красоты у Бога не таково, как у нас. Для Него прекрасно то, что совершено по закону искусства и направлено к благопотребному концу. Посему-то предположивший явственную цель созидаемого одобрял творимое по частям, сообразуясь с своими художническими законами, поскольку оно служило к достижению конца. Когда рука лежит сама по себе, а глаз особо, и каждый член статуи положен отдельно, тогда они для всякого покажутся они прекрасными. А если все поставлено на своем месте, то красота соразмерности часто из первого взгляда усматривается даже невеждою. Но художник и прежде сложения знает красоту каждой части и хвалит ее отдельно, возводя мысль свою к концу. Подобным художникам, одобряющим каждое свое произведение порознь, изображается теперь и Бог. Но он воспишет приличную похвалу и целому миру вместе взятому, когда будет он совершен. Сим да прекратится у нас слово о втором дне, чтобы трудолюбивым слушателям осталось времени исследовать слышанное, и что полезно, то удержать в памяти, и посредством тщательного размышления, как бы посредством некоторого переваривания, приуготовить к изнесению из себя служащего на пользу, и чтобы снискивающим пропитание трудами иметь досуг кончить свои попечения в остающееся свободным время и с душою чистую от забот прийти на вечерний пир слова. Бог же, создавший великое и устроивший, чтобы сказано было сие маловажное, да даст вам во всем разумение истины Его, чтобы вы из видимого познавали невидимое, из величия и красоты тварей собирали подобающее понятие о сотворшем нас. Невидимое бо Его, от создания мира творенми помышляемо, видимо суть, и пресносущная сила Его и божество. Послание к римлянам, глава 1, стих 20. Да даст нам и в земле, и в воздухе, и в небе, и в воде, и в ночи, и во дне, и во всем видимом собирать ясные напоминания о благодетели. Ибо не оставим никакого времени грехам, не уступим места врагу в сердцах своих, если через непрестанное памятование будем вселять в себя Бога, которому всякая слава и поклонение ныне и всегда и во веки веков. Аминь.